Второзаконие. Урок 24, главы 19 и 20.
На прошлом уроке мы закончили изучать 18 главу, которая завершила раздел книги Второзакония, в котором описывались четыре основных типа человеческих органов управления, назначенных Богом для руководства Израилем. Цари, пророки, судьи и священники. Начиная сегодняшнюю главу 19, мы переходим к разделу из трех глав, в котором будут рассмотрены вопросы, находящиеся под контролем этих различных государственных органов. Откройте свои Библии на 19 главе книги Второзакония. Прочитайте полностью 19 главу книги Второзакония. Глава начинается словами: «Когда Господь Бог твой истребит народы, которых землю дает тебе». Это дает мне возможность напомнить вам о том, что мы давно не обсуждали и что имеет решающее значение для нашего понимания книги Второзакония. Этот первый стих напоминает, что хотя армия Израиля численностью 600 тысяч человек вот-вот вступит в битву за завоевание земли Ханаан, на самом деле это война Господа. Поэтому в то время как военачальник армии может пообещать своему народу, что он поведет армию в бой и позаботиться о том, чтобы их враг был побежден, здесь Иегова берет на себя роль того, кто ведет еврейскую армию в бой, и заявляет об этом, говоря: «Когда Господь Бог твой, как предводитель армии, истребит народы, это Бог развязывает войну, а не народ Израиля». И поскольку святой Бог инициирует эту войну, это по определению священная война. И поскольку это священная война, существуют определенные правила священной войны, установленные Богом, которые сильно отличаются от обычных и типичных человеческих войн, с которыми мы столкнулись во Второй мировой войне, Корее, Вьетнаме и в Ираке. Что такое священная война? В наше время словосочетание «священная война» ассоциируется с крестовыми походами, исламским джихадом, исламская священная война против евреев и христиан. И у тех, кто живет на постсоветском пространстве с Великой Отечественной войной. Позвольте мне заверить вас, что ни то, ни другое, ни третье не представляет собой библейской истинной священной войны. Настоящая священная война полностью библейская. И священная война – это война, которую Израиль собирается вести от имени Бога, приближаясь к земле обетованной во главе с Моисеем, а затем и его протеже Иисусом Навиным. Но позвольте мне также рассказать вам, чем не является священная война? Священная война, с библейской точки зрения, не ставит своей целью
распространение религии. Речь идет не о том, чтобы заставить тех, кто придерживается другой системы убеждений, принять вашу. Одним из самых ранних принципов еврейской религии было то, что подчинение ей должно было быть полностью добровольным, и поэтому концепция обращения в свою веру, которая стала столь важной для христианства, не практиковалась Израилем.
Мы еще вернемся к этой теме в подходящее время, но, пожалуйста, поймите, что священная война – это война, которую Бог начинает и заканчивает в соответствии со своей волей. Наша революция не была священной войной. Ее начали некоторые люди, которые хотели освободиться от императора. Вторая мировая война не была священной войной, и ее начали немцы и японцы, а другие страны отреагировали на нее. Крестовые походы на самом деле не были серией священных войн, хотя многие называли их так. Некоторые католические папы и некоторые европейские аристократы начали их и просто приписали им имя Бога. Хотя, конечно, это были войны из-за религии. В Библии обсуждаются только две настоящие священные войны. И я предполагаю, что только эти две когда-либо будут во всей истории. Священная война за завоевание Ханаана и священная война за планету Земля, которую в последнее время стали называть битвой Армагеддона. Также поймите, что, насколько нам известно, мужчины и женщины Израиля не имели ничего личного против хоть одного из ханаанских народов, и ни у одного из ханаанских народов не было личных претензий к Израилю. До этого момента эти народы не были историческими антагонистами. Все это зависело от Бога. Бог Израиля объявил, что жители Ханаана – его враги, и что земля, которую они оккупировали, его земля, которую он выделил для своего избранного народа Израиля, и пришло время передать ее Израилю, и что он достигнет этой цели с помощью войны, если потребуется, и это было. Армия Израиля была всего лишь земным орудием Божьего гнева и разрушения для народа Ханаана, который, по мнению Господа, был злым и заслуживал уничтожения. Позвольте мне выразить это по-другому. У Израиля не было врожденного гнева или ненависти к народам Ханаана, а у Ханаана не было сдерживаемого гнева или ненависти к народу Израиля. До сих пор ни один из них не причинил вреда другому и не угрожал ему. Это осознание во многом помогает нам понять, как нежелание Израиля воевать с различными народами, которые изначально жили в Ханаане, так и стремление Иисуса Навина заключить мирные договоры с различными городами-государствами Ханаана, а не изгнать или убить их, если они откажутся принять власть Израиля над ними и запрет на продолжение поклонения их ложным богам, как Бог велел Израилю делать. И Иегова говорит, что как только его священная война завершится победой, и его избранный народ Израиль будет жить в бывших ханаанских городах и поселках, лидеры Израиля должны выделить 3 из этих захваченных городов в качестве городов-убежищ. Вот еще один пример того, как Бог разделяет, отделяет и избирает один из его фундаментальных божественных принципов. Давайте внесем ясность. Некоторое время назад Моисею было поручено создать 3 города-убежища в регионе Трансиордания, которым сейчас владеет Израиль и из которого Израиль начнет свое наступление на Ханаан. Трансиордания – это земля на восточной стороне реки Иордан. Эти 3 города, упомянутые здесь в стихе 2, должны быть основаны в качестве первых 3 городов-убежищ, расположенных на западном берегу реки Иордан, и они должны быть тщательно отобраны таким образом, чтобы, как сказано в стихе 3, каждый из них служил примерно трети святой земли. Идея состоит в том, что города-убежища должны быть расположены в центре таким образом, чтобы еврею, нуждающемуся в защите одного из этих городов, не нужно было ехать слишком далеко. И он мог быстро добраться туда, прежде чем кровный мститель сможет его найти. В прошлом мы читали, что на 12 племенных территориях, составляющих Израильскую конфедерацию, должно быть создано 48 левитских городов. Эти три города на западной стороне и ранее созданные три города на восточной стороне Иордана составляют 6 из запланированных 48 левитских городов. Но у этих 6 городов есть уникальная цель. Это место, где человек, убивший кого-то, может сбежать и избежать расправы со стороны родственников убитого. Эти 6 городов были безопасными зонами, и убийца был защищен левитами, которые владели и управляли этими городами. Но было одно предостережение. Убийство должно было быть непреднамеренным. Мы называем такие действия непредумышленным убийством. Стих 5 заходит так далеко, что даже приводит конкретный пример убийцы, которому по праву принадлежит место в стенах города-убежища. Человек замахивается топором, чтобы срубить дерево. Головка топора случайно отрывается и отлетает, и невинный прохожий получает удар и погибает. Человек, замахнувшийся топором, вряд ли получит понимание от родственников смертельно раненного, ни в чем не повинного прохожего. Это было просто традиционной ближневосточной культурой того времени. И во многих районах Ближнего Востока это до сих пор так, что человек, который несет ответственность за смерть другого при любых обстоятельствах, должен, в свою очередь, быть выслежен и убит оставшимися в живых родственниками умершего. Не сделать этого было ужасным пренебрежением к жизни усопшего. Родственник, в обязанности которого входит найти и убить преступника, называется кровным мстителем. На иврите он Гаэль, или лучше Гоэль Хадам, искупитель крови.
6 городов-убежищ, которые Господь предоставил Израилю, были ответом на этот явно несправедливый и неразумный обычай кровной мести даже за случайное убийство. Идея заключалась в том, что убийца, убив кого-нибудь, немедленно бежал в один из городов-убежищ, если ему это удавалось. Он был в безопасности. Поэтому мы обсудили озабоченность тем, чтобы 6 городов-убежища были достаточно равномерно распределены и доступны. Однако, если кровный мститель поймал убийцу до того, как он добрался до безопасного убежища, для этого кровного мстителя было совершенно законно убить его. Да, это интересный факт, что хотя мы находим закон, дающий непреднамеренному убийце безопасное убежище, мы не находим закона, который запрещает кровавому мстителю убивать человека, если он может добраться до него, до того, как тот прибудет в город-убежище. В стихе 8 рассматривается время, когда Господь увеличит территориальные владения Израиля, и когда Он это сделает, должны быть созданы 3 дополнительных города-убежища, в результате чего общее число достигнет 9. Кстати, нет никаких свидетельств того, что дополнительные 3 города-убежища когда-либо были введены в эксплуатацию. На этом заканчивается первое дело, обсуждаемое в этой главе, дело случайного убийцы. Второй случай начинается в стихе 11 и определяет. Преднамеренное убийство, преднамеренное и несправедливое убийство. Этот убийца не имеет права искать убежище в городе, убежище старейшины города, к которому он принадлежит, должны отправиться в город-убежище.
если он сбежал туда, солгал об обстоятельствах и поэтому ищет убежище. Арестовать его и передать семье Гаэль, кровавый мститель, который затем законно казнит убийцу, соблюдая традиции и обычаи той эпохи. Хотя это и не указано. Причина, по которой городские старейшины отправляются для ареста, заключается в том, что они являются должностными лицами,
уполномоченными расследовать и судить дело. И если они обнаружат, что это действительно случай умышленного убийства, тогда они передадут убийцу кровному мстителю для правосудия. А если они обнаружат, что убийство было случайным, они вернут убийцу в город-убежище. Есть пара важных принципов из предыдущих учений, которые лежат в основе этой системы городов-убежищ и кровавых мстителей. Во-первых, это принцип, согласно которому преднамеренные грехи не покрываются системой жертвоприношений левитов. А во-вторых, любой грех, не покрываемый системой жертвоприношений, требует крови жизни преступника. Нарушителя в качестве оплаты. Я постоянно получаю вопросы по этому поводу, поэтому позвольте мне очень кратко резюмировать это. Если грех может быть искуплен посредством жертвоприношения животного, а Тора определяет, что можно, а что нельзя, то кроме какого-то дополнительного вида личного возмещения, выплачиваемого жертве, виновный может быть прощен Господом и общиной. Но когда совершается преступление, в соответствии с которым закон Моисея требует казни преступника, тогда вы имеете дело с преступлением, в отношении которого не предусмотрено никакого положения о заместительном искуплении. Это преступление выходит за рамки возможностей и целей, установленной Богом системы жертвоприношений, чтобы спасти вас посредством искупления. Убийство – такое же преступление, как и идолопоклонство. Нельзя совершить ни одно из этих преступлений, а затем искупить их с помощью жертвоприношения животного. Вместо этого цена – ваша собственная кровь, то есть ваша собственная жизнь. Вот хорошее правило, которое следует помнить о крови. Только невинная кровь может искупить грех. Я слышал, как некоторые учили, что в библейскую эпоху, когда проливалась кровь убийцы, для Господа это была форма искупления. Неправда. Кровь виновных никогда не сможет искупить вину. Пролитие крови имеет два основных аспекта. Первый заключается в том, что кровь виновного требуется Богом в качестве возмещения цены, которую нужно заплатить Богу за грех. Возмездие за грех – смерть. Другой аспект заключается в том, что кровь невинного требуется для искупления грехов, которые по решению Господа могут быть искуплены, тем самым позволяя виновному человеку жить. Поэтому при жертвоприношении животных вина человека-грешника символически переносится и возлагается на жертвенное животное, которое в противном случае является невинным. Когда проливается кровь этого невинного животного, она служит одновременно заменой требуемой платы Богу за кровь, жизнь, виновной стороны. И именно пролитая кровь невинного является средством искупления, которое ведет к прощению для виновной стороны. Гоэль, мститель за кровь, в Божьем домостроительстве не делает ничего плохого. Он просто действует как Божий агент, чтобы удовлетворить Божью справедливость, лишив убийцу жизни в качестве возмещения, но в то же время никакое искупление, никакое прощение перед Господом
невозможно из-за преднамеренного и своевольного характера греха. Хорошей новостью для нас является то, что кровь Мессии Иешуа может, вообще говоря, искупить даже те грехи, которые называются преднамеренными грехами, для искупления которых система жертвоприношений не была предназначена. Иешуа – это безопасное убежище. Он – город-убежище от кровного мстителя, даже для преднамеренного убийцы. Вот почему жертва Христа превосходит жертвоприношение животных. Конечно, это искупление грехов не происходит автоматически. Человек должен провозглашать своими устами и верить во своем уме, что Иешуа – Господь и Спаситель. По сути, вы говорите Отцу, что вы полагаетесь на жертву Иешуа, искупающую ваши грехи, преднамеренные или непреднамеренные. Есть еще одно важное требование. Вы должны исповедаться и искренне покаяться в своих грехах. Одно без другого неэффективно. Интересно, что то же самое требование искреннего покаяния было необходимо для того, чтобы система жертвоприношений Ветхого Завета была эффективной и для грешника.
Я рассмотрел эти принципы крови и жертвоприношения по той причине, что Новый Завет не аннулировал учение Ветхого Завета в отношении кровного мстителя. Послушайте автора послания к евреям 10:26-27. «Ведь если мы сознательно продолжаем грешить после того, как получили знание об истине, не остается более никакой жертвы за грехи, а только вселяющее ужас ожидание суда яростного огня, который пожрет врагов».
В левитской системе жертвоприношений преднамеренные умышленные грехи не имели средств искупления. И по той же схеме, хотя Иешуа может спасти нас даже от преднамеренных грехов, чего не смогла сделать система жертвоприношений, наступает момент, когда Отец решает, что поскольку мы знаем истину, что Иисус – Спаситель, и мы должны быть спасены, и мы просто продолжаем намеренно грешить, наше покаяние не может быть искренним. И поэтому даже кровь Мессии не может искупить нас. Все, что ждет нас в этих обстоятельствах, это суд и бушующий огонь нашего вечного уничтожения. Бог всегда был главным мстителем за кровь. Позвольте мне также воспользоваться моментом, чтобы повторить то, что я говорил неоднократно, но неизменно сталкиваюсь с этим после урока на тему крови и убийств. Прощение, которое Иешуа дает нам, имеет духовную природу. Идея не в том, что земные последствия наших действий теперь отменяются. Это неописуемо чудесно, что преступник, совершивший ужасное преступление, может увидеть свою неправоту, прийти к Мессии, покаяться и исповедаться, измениться и довериться Богу. Но Библия никоим образом не предполагает, что этот преступник избежит правосудия. Раскаявшийся христианский убийца должен умереть. В противном случае вся община останется виновной в пролитой им крови, потому что правосудие Господа не было осуществлено. Система правосудия Господа всегда состояла и продолжает состоять из духовного и физического компонентов. Жертва Иешуа оплатила духовную составляющую Божьего правосудия. Предполагается, что физический компонент Божьей системы правосудия осуществляется через человеческое правительство. Точно так же, как человеческое правительство не может обеспечить духовное искупление преступника, Божье духовное прощение не. предусматривает отмены физического наказания, причитающегося тому же преступнику, независимо от того, насколько духовно раскаявшимся и прощенным он или она могут быть. В стихе 13, который завершает вопрос об убийстве и Гаэль, говорится о двух интересных вещах. Первое заключается в том, что к убийце не должно быть проявлено жалости. А вторая заключается в том, что казнь убийцы очистит Израиль от крови невинной жертвы. Смысл слов «не пощадит его глаз твой». В том, что Иегова хочет дать понять, что убийцу никогда нельзя жалеть из любви или из чувства, что наказание слишком сурово за преступление. Господь понимает, что у убийцы, вероятно, есть много людей, которые любят его. И он также понимает, что такая любовь со стороны семьи или сообщества может заставить их сжалиться над ним и смягчить его приговор, но это категорически запрещено. Почему? Из-за неизменного принципа Бога, с которым мы сталкивались во многих отрывках Торы, что пролитие невинной крови, жертвы убийства, создает кровавую вину на всей общине, и кровавая вина, которая лежит на всей общине, снимается только тогда, когда виновная кровь преступника проливается в качестве возмещения. Это положение никогда не отменялось. Мы живем с ним даже сегодня. Видите ли, на карту здесь поставлено осуществление Божьей системы правосудия.
Дальше 19 глава книги Второзакония делает резкий поворот и затрагивает две совершенно разные темы. Пограничные знаки и свидетелей преступлений. С незапамятных времен груды камней использовались для обозначения границ недвижимого имущества. И стих 14 делает серьезным моральным преступлением для человека перенос пограничных знаков собственности своего соседа, чтобы расширить свою собственную. Это так важно для израильтян, потому что уже был установлен закон, согласно которому земля должна была оставаться в семье, клане и племени навечно. Законы о субботнем году, юбилее и о родственнике искупителе, все они имели своей целью возвращение или удержание земли ее первоначальным еврейским владельцам. Таким образом, для кого-то переместить пограничные знаки, тем самым захватив часть чужой земли, означало бросить вызов системе, установленной Богом. Это было преступление против Господа в гораздо большей степени, чем преступление против отдельного человека.
Стих 15 устанавливает безотказную систему, предназначенную для предотвращения неправомерного осуждения на основании либо незначительных доказательств, либо их отсутствия, либо ложных или ошибочных показаний. И положение номер один заключается в том, что показаний одного свидетеля недостаточно для вынесения обвинительного приговора обвиняемому. Требуется как минимум два свидетеля. Однако реальность такова, что иногда действительно случалось, что один единственный свидетель выступал с обвинением, и это приводило к расследованию и судебному разбирательству. Свидетели выполняли.
Несколько функций в библейской системе правосудия. Свидетель часто был тем, кто первым выдвигал обвинение. Или свидетелем мог быть человек, который обладал некоторыми соответствующими знаниями об этом деле. Кроме того, свидетель по делу о смертной казни – часто был главным палачом, хотел он того или нет.
Следующие несколько стихов касаются вопроса о лжесвидетельстве, то есть о лице, которое сознательно выдвигает ложное обвинение против кого-либо или дает заведомо ложные показания против обвиняемого по любому ряду причин. Если суд, который обычно состоит из священников и назначенных мирян, проводит расследование и определяет, что свидетель намеренно дал ложные показания, то лжесвидетель должен понести то же наказание, что и обвиняемый, если бы он был осужден на основании этих ложных показаний. Мне это нравится. Как вы думаете, сколько злонамеренно ложных полицейских отчетов и лживых свидетелей у нас было бы сегодня, если бы человек, который солгал и отправил невиновного человека в тюрьму, должен был отсидеть столько же времени в тюрьме, сколько требовало преступление, о котором он ложно сообщил? Этот библейский закон зашел так далеко, что требовал смертной казни для свидетеля, который ложно и сознательно обвинил кого-то в тяжком преступлении. Позвольте мне четко заявить, что в целом ложное свидетельство было по определению преднамеренной ложью, а не ошибочной интерпретацией или простой ошибкой.
И в качестве причины этого довольно сурового последствия для лжесвидетеля нам остается только сослаться на Божий образец, который мы читаем снова и снова. Если сделать с лжесвидетелем то, что он планировал сделать со своей жертвой, другие будут слишком напуганы, чтобы попытаться сделать то же самое, и, следовательно, такое зло в сообществе больше не будет происходить. Тот здравый смысл, который пытаются внушить нам сегодняшние социальные инженеры и система уголовного правосудия, никогда не сработает. Нам говорят, что суровые приговоры для людей, совершающих подобные поступки, только ухудшают общество. Бог говорит: нет, людям, таким, какие мы есть, нужен здоровый страх, чтобы заставить нас дважды подумать, прежде чем давать ложные показания. И его система работает над очищением общества от такого рода зла.
Глава 19 заканчивается формулировкой, которую ученые называют «lex talionis». Это классический принцип «око за око, зуб за зуб», который за долгие века так сильно исказился и неправильно применялся. Обратите внимание, что в данном случае принцип непосредственно применяется к преступлению лжесвидетельства. Все это относится к тому, что сделать с лжесвидетелем. Эту формулу не следует понимать буквально и не с целью личной мести. Это была идиома. Нанесение увечий в качестве наказания было строго запрещено законом Божьим, так что, если вы выкололи кому-то глаз, даже намеренно, никогда в законе Моисея этому человеку не разрешалось выколоть вам глаз в ответ. Скорее, это заявление, которое устанавливает границы строгости наказания, а также ограничения на смягчение приговоров. В основном идея заключается в том, что наказание должно соответствовать преступлению. Оно должно быть
пропорциональным. Человек не должен терять свою землю из-за того, что украл козу. Человека не следует бить за то, что он не смог выплатить денежный долг. И самое главное, человек не должен лишаться жизни из-за имущественного преступления или из-за того, что он причинил вред, но не убил другого человека. В то же время лицо, совершившее умышленное убийство, не должно было избежать наказания путем уплаты штрафа. Но точно так же человек, который намеренно искалечил кого-то другого, не мог выплатить пострадавшей стороне ничтожную плату и считать ее равной нанесенному ущербу.
Сейчас я хочу сказать кое-что, к чему мы вернемся позже. Принцип lex talionis, око за око, должен был применяться только к гражданским и уголовным делам. Это не было принципом того, как люди должны действовать в личных отношениях. То, как мы относимся друг к другу и решаем личные проблемы, которые не связаны с преступностью, полностью выходит за рамки этой концепции. Идея состоит, например, не в том, что если кто-то словесно оскорбляет вас, вы свободны и оправданы в том, чтобы оскорблять его в ответ. Позвольте мне повторить это еще раз. Lex talionis – это система Божьего правосудия, а не межличностные отношения. У Израиля была дурная привычка смешивать эти два понятия, христиане часто путают их, и Иисусу было что сказать по этому поводу. Давайте перейдем к главе 20.
Прочитайте Второзаконие 21:10.
Глава 20. Посвящена тому, как Израиль должен готовиться к войне, священной войне. Я хочу еще раз подчеркнуть, хотя не было ошибкой использовать эти инструкции при подготовке к большинству видов вооруженных конфликтов, все эти инструкции касаются ведения священной войны, которую предписывает Бог. Люди не имеют права объявлять войну священной, даже если они верят, что их дело правое и праведное.
Израильтяне в то время, когда они вошли в Ханаан, жили как кочевники. У них не было колесниц и лошадей, которые их тащили для той эпохи. 13 или 14 век до нашей эры колесницы были самым устрашающим технологическим достижением, потому что они использовались против пехотинцев. Колесницы были танками той эпохи. По сути, они представляли собой быстро движущиеся платформы, с которых можно было запускать довольно стандартное оружие. В то время это были копья и стрелы. Использование колесниц давало огромное преимущество на поле боя. Но для изготовления этого орудия воины требовались средства и знания технологии. Израиль был не в состоянии этого сделать. А у многих хананеев колесницы были.
Поэтому Господь сначала имеет дело с ментальной, психологической стороной войны, страхом. С одной стороны, Господь признает, что Израиль будет противостоять вооруженным силам, которые одновременно больше, чем у Израиля, и которые имеют техническое превосходство. Однако, в стихе 1 он говорит Израилю вспомнить, что произошло в Египте. У Израиля не только не было оружия, у него не было армии. У Израиля не было возможности освободиться или защитить себя от Египта. Бог сверхъестественным образом поставил на колени превосходящую силу. Поэтому, поскольку с Израилем Бог, и это в первую очередь священная война Бога, Израилю нечего бояться огромных армий, с которыми они столкнутся.
Перед началом битвы представители Бога, его слуги и священники выйдут вперед и обратятся к войскам. Естественно, поскольку это священная война, священники находятся в центре всего, что произойдет. Как я уже упоминал в прошлом, священники присутствуют на сражениях. Часть их функций состоит в том, чтобы трубить в трубы, призывая Бога помочь Израилю и подавая сигналы войскам. И, к сожалению, переводы обычно скрывают то, на что нам нужно обратить внимание. Помните ли вы наше предыдущее исследование в книге Второзакония, глава 6, о разделе, который был озаглавлен «Шма»? Иногда это называется «Слушай, Израиль». «Шма» – это сильное еврейское слово, которое означает гораздо больше, чем просто «слушать».
Это что угодно, только неформальное слушание речи. Оно включает в себя приказ повиноваться. И здесь, в стихе 3, Господь говорит, что перед началом различных сражений священной войны священник, имеется в виду первосвященник, должен выйти вперед и провозгласить: «Шма Исраэль, услышь, Израиль, слушайте и повинуйтесь тому, что сейчас будет сказано». И поскольку первый вопрос касается страха, Господь говорит израильским войскам через первосвященника не бояться 4 различными способами. Первый. Не позволяйте своему сердцу обманываться. Второй. Не бойтесь битвы. Третий. Не пугайтесь, то есть не бойтесь, не паникуйте. Четвертый. Не бойтесь вражеских солдат. Не бойтесь хананеев. И единственное, на что они могут рассчитывать, это то, что Господь приведет их к победе. После того, как священники донесли Божью весть до солдат, официальные лица теперь обращаются к солдатам, и в послании говорится о 3 возможных отсрочках от предстоящего сражения, которые доступны для молодых членов израильской армии. Эти официальные лица, не армейские командиры, а гражданские правительственные органы. Или есть некоторые. Предположение, что это могут быть левиты, которые связаны с правительственной и религиозной властью. В любом случае, они не армейские офицеры и не священники, которые призывали «не бойтесь». И первая возможная причина, по которой можно отказаться от участия в битве, заключается в том, что у молодого человека может быть дом, который еще не был официально освящен, и поэтому, если он погибнет в бою, им может завладеть кто-то другой. Я скажу вам прямо, что в библейском научном сообществе существует много разногласий по поводу того, что именно это означает. В еврейской Библии нет упоминания об освящении дома или каком-либо ритуале, который мог бы быть связан с этим. Поэтому это может указывать не на то, что принято считать. Это может просто означать, что он недавно создал свое собственное новое домашнее хозяйство. Он недавно женился и поэтому еще не обзавелся детьми. Если его жена овдовеет до того, как у них появились дети, дом может оказаться во владении другого человека. А в ближневосточной традиции это серьезный вопрос. Но это всего лишь обоснованные предположения. Вторая возможная причина отсрочки от военной службы заключается в том, что он посадил новый виноградник, но еще не попробовал плодов. В различных переводах будет сказано «и не пользовался им» или «он не ел его». Пара моментов по поводу этого заявления. Первое, очевидно, что эта священная война будет продолжаться в течение длительного периода времени. Это говорит о том времени, которое не за горами для этих израильтян, после того, как они поселятся в Ханаане, потому что евреи-кочевники, конечно же, не останавливались, чтобы посадить виноградники по пути. Однако, как только они войдут в Ханаан, они захватят уже созданные виноградники и добавят к ним новые. Но вот в чем дело. Нам нужно понять закон Моисея, если мы хотим понять, в чем на самом деле заключается причина этой конкретной отсрочки. Еврейское слово, обычно переводимое в этом стихе как «собранный» или «съеденный», да, «хилело», и оно означает «десакрализованный». Не позволяйте этому громкому слову сбить вас с толку. Сакрализовать что-то значит сделать что-то святым. Десакрализовать значит взять что-то святое и сделать его обычным, не нечистым или плохим, просто не святым, больше не выделенным для Бога. Так что же это значит, что молодой человек, который посадил новый виноградник, еще не сделал свой виноградник не святым. Будь то плоды виноградные лозы, виноград, или плоды фруктового сада, закон гласит, что плоды нельзя собирать и употреблять в пищу в течение первых 3 лет после посадки виноградной лозы или дерева. Только на 5-й год после посадки владелец растения может съесть его плоды. Откуда взялась эта идея? Послушайте Левит 19, 23, 25. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь, Бог ваш. Таким образом, в течение 1-х 3 лет плод запрещен, что означает, что его нельзя использовать ни для каких целей, и он не может быть предложен Богу. На 4-й год, на 4-й год плод объявляется святым, он освящается, отделяется для Бога. И таким образом весь урожай принадлежит Богу. На 5-й год плод больше не является святым, он десакрализован, больше не предназначен для Бога. И поэтому его можно есть. Идея этой конкретной причины отсрочки от военной службы заключается в том, что новому винограднику должно быть 5 лет, чтобы молодой человек, наконец, смог воспользоваться его плодами. В противном случае этот молодой солдат может выбрать не воевать, а скорее вернуться домой и ждать, пока не наступит 5-й год. Таким образом, этот закон на самом деле дает нам временные рамки, чтобы показать, что Бог говорит Израилю, что священная война за Ханаан будет продолжаться годами. Так что новые поля, виноградники и сады будут посажены и созреют во время священной войны с Ханааном.
Третья возможная отсрочка для молодого солдата указана в стихе 7. Она заключается в том, что мужчине, который помолвлен, но еще не заключил брак, не нужно идти воевать, потому что если он умрет, выкуп, который он заплатил за свою невесту, будет потрачен впустую, и другой мужчина, вероятно, получит выгоду. Вопрос о том, почему это так важно, остается спорным. У нас есть записи из месопотамских обществ той же эпохи, которые в основном предлагают то же самое своим молодым мужчинам, и причина этого связана с суевериями и верой в то, что помолвленные, но еще не женатые мужчины особенно подвержены демоническому влиянию. Поэтому для всех было лучше, чтобы они не были частью армии. Другая возможность заключается в том, что евреи верили, что то, что считалось продолжением существования после смерти, заключалось в том, что жизненная сущность человека продолжала жить в его потомстве. Частично цель рождения детей заключалась в том, что если мужчина умрет, его жизненная сущность не закончится, а будет продолжена в его детях. Поэтому супружеские пары сразу же начали заводить детей. И поэтому помолвленный, но еще не женатый.
Еврейский солдат рисковал навсегда лишиться своей жизненной сущности, если у него еще не было возможности произвести на свет детей.
Работа официальных лиц заключается в том, чтобы расспрашивать военнослужащих, не хочет ли кто-нибудь воспользоваться этими отсрочками, и если да, то определяет их право на участие. молодой человек, который был слишком напуган, чтобы сражаться, также имел право на отсрочку, потому что такой человек мог снизить боевой дух других солдат.
В следующий раз мы продолжим изучать 20 главу книги Второзакония и поговорим подробнее об условиях Господа для участия в священной войне.